Шестая лекция. В четвертой главе книги Таня говорится о проявлениях нашей души и о том, какой эффект они имеют на нее.
Прошлое занятие мы с вами говорили о составных частях, если так можно выразиться, души, о силах, которые находятся внутри этой души, как потенциал, через который она позже может себя выражать. Мы с вами говорили о том, что эти 10 сил души, асара кохот, 10 сил души являются порождением 10 сферот, которые мы с вами описывали на прошлом занятии. На этом занятии мы с вами будем говорить о левушим, об одеждах души. Если вы помните, на втором занятии, когда мы с вами обсуждали эпиграф к книге Таня, то мы с вами говорили, что в книге Второзакония написано «Кикаров элеха гадавар меод». Это слово, имеется в виду слово Всевышнего, Тора, «близко к тебе», «бефиха увелевавха лаасото» – «в твоей речи, на твоих устах», «в твоем сердце» и «в твоем действии». Мы с вами тогда упомянули, что эти три слова говорят нам о трех одеяниях души человека. Мысль, речь и действие. Чем отличаются силы души, кохот ханефеш, от одежды души, одеяния души, лавушей ханефеш? Во-первых, силы души, так называемые составные души, являются частью самой души. Поэтому менять их возможно, но чрезвычайно тяжело. Мы с вами говорили о хабад, хохма, бина и дат. Это познание человека. Если у человека есть определенные убеждения, поменять их очень тяжело. Вы наверняка много раз спорили с людьми, которым можно объяснять все, что угодно, тысячу раз. Они все равно верят в свое. Они все равно утверждают прежнее. Если человек любит кого-то, или человек ненавидит кого-то, у человека появляется какая-то эмоция. После большой работы изменить ее возможно, но это тяжело. Это кохот ханефеш, силы души. Одеяние души – это то, через что душа выражает себя. Мысль, речь и действие. Их изменить проще. Конкретное действие изменить легко. Ну, тоже требуется определенная затрата сил, но это возможно, и это намного быстрее и проще. Также я могу что-то любить или не любить, но язык я буду держать за зубами. И никто об этом и не узнает, правильно? Кохот ханефеш. Эмоции у меня есть, но выражать я их могу когда и как хочу. Потому что выражение эмоций – это одеяние, одежи души. Также кохот ханефеш, силы души, существуют внутри души, и они существуют сами по себе. Они не существуют для кого-то другого. Я вдруг что-то полюбил. Или я вдруг что-то стал не любить. Я вдруг что-то понял, что я до этого не понимал. Это то, что есть внутри меня, для меня самого. Так же, как и одежда, которую человек носит, он ее одевает для внешнего мира, а не для себя. Так же и выражение нашей души, левушей ханефеш, мысль, речь и действие, а не для кого-то другого, а не для себя. Человек одевает одежду для себя, потому что он хочет выглядеть определенным образом. Он хочет выглядеть определенным образом. Почему? Потому что он хочет, чтобы другие его видели таким образом. По одежде я могу узнать о человеке, или узнать о его настроении, или узнать о его стиле, или о его работе, или то, чем он сейчас занимается. Он сейчас на работе, или он сейчас идет на рыбалку. По его одежде. Потому что одежда – это то, что находится между человеком и внешним миром. При этом есть три уровня этой одежды. В нашем случае три уровня одеяния души. Первое – это мысль. Мысль – это уже есть выражение. Человек выражает то, что он хочет выразить для самого себя. Но это выражение. Есть вещи, о которых я в жизни не задумывался, правильно? Они есть у меня внутри, но я о них не думал. Когда я начинаю думать об этом факте или об этой эмоции, которая у меня есть, я выражаю ее для самого себя. Почему очень часто мы, разговаривая с другим человеком, который мы считаем нас понимает, вдруг мы начинаем что-то понимать о себе? Это бывает довольно часто. Потому что у нас не было слов, формулировки для выражения определенных мыслей. Мы не могли их выразить для самого себя, не для другого, для самого себя. И сейчас вдруг, после разговора с кем-то, о, вот я теперь понял. Мысль – это первый шаг самовыражения для самого себя. Поэтому люди, как ни странно, очень часто задают вопрос, на каком языке вы думаете? Чтобы думать, нужно думать на определенном языке. Люди думают по-английски, по-русски, на иврите, на идиш, по-французски. Тот язык, который для них проще, они на нем и думают. Причем, даже очень часто бывает, и вы наверняка меня поймете, что человек на определенные темы думает на одном языке, а на определенные на другом. Почему? Потому что когда я изучал компьютеры, я их изучал на английском языке, и все, что я о них знаю, по-английски. Я выражаю для себя все, что я думаю о компьютерах, на английском языке. При этом я могу это говорить потом кому-то по-русски, на иврите, по-французски, на любом другом языке. Я выражаю для себя по-английски. А все, что касается домашних вещей и приготовления еды на кухне, я думаю по-русски. Знаете почему? Потому что когда я учился этому, мы разговаривали все дома по-русски. Это мысли. Следующее. Это слово. Слово, речь, выражает человека, выражает его мысли и чувства для другого. Для того, чтобы выразить себя, человек должен принимать во внимание и принимать в расчет то, кому он себя пытается выразить. Если вы говорите по-русски, я должен выражать вам себя по-русски, на русском языке. Если я буду выражать вам себя на иврите или на идиш, многие из вас меня не поймут. Хотя это будет точно такое же самовыражение для меня. Человек должен принимать во внимание также уровень восприятия другого человека. С моими детьми я говорю на другом языке, чем со взрослыми. Однако, при всем при этом, при том, что речь является самовыражением человека, и она направлена на кого-то другого, она самостоятельной жизни не имеет. Несмотря на то, что говорят слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Слово, после того, как я его перестал произносить, исчезает. Оно остается в памяти у людей, но само слово, его уже нет. Поэтому слово всегда является самым первичным уровнем самовыражения человека. Действие же, это уже что-то другое. Когда я выражаю себя через действие, я уже должен полностью забыть о себе и действовать в материальном мире. Материальное действие очень ограничено условиями материального мира, в котором оно совершено. Если я выражаю себя через действие, если я рисую картину, это мое действие, я очень ограничен красками, холстом и всеми остальными материалами, которые у меня есть. Так же и любое другое искусство. Когда я делаю что-то, я полностью выхожу из себя и живу внутри того, что я делаю. Мысль, речь и действие являются тремя уровнями самовыражения, при которых мысль является самовыражением внутри себя. Действие внутри мира, который вокруг тебя, а речь посредине. Так же, как ни странно, человек думает, человек рассуждает полностью на своих собственных условиях и сам для себя. Я внутри своей головы могу создать мир, который совершенно нереален и который абсурден. Мне никто этого мешать не будет, потому что внутри моей головы все существует на моих условиях. Я сейчас подготавливаюсь уже к нашему курсу, который будет в воскресенье. Сейчас, думая об этом классе, подумал о примере. Это бывает очень часто. Человек женат или замужем, мужчина или женщина, 20 лет. И потом вдруг узнается, что все это время человек женат не на своей жене, мужчина женат не на своей жене, а на том образе жены, который есть в его голове. А на самом деле она совсем другой человек. Наоборот, тоже бывает. Женщина. Почему? Потому что в голове у человека никто ему не мешает создавать все те мысли, все те образы, которые он хочет. Речь должна принимать во внимание, что есть другой человек, но на самом деле я могу говорить вещи, которые никто не будет понимать. Не мешать никто не будет, их люди будут понимать, но говорить я могу. Действия, я не могу совершать действия, которые будут вне законов материального мира. Я физически не могу это делать. У меня не получится. Потому что, чтобы совершить действие, нужно выйти из себя полностью.
Какая разница между говорить и писать?
Писать – это действие. Это материальное действие, которое я делаю, я пишу. И поэтому письмо существует после того, как я его записал так же. Письменность сохраняется, оно имеет самостоятельную жизнь. Речь самостоятельную жизнь имеет. Это колебания воздуха, которые исчезают. Аудиозапись. При помощи аудиозаписи современная техника может переводить речь в действие. Так же, как есть speech-to-text technology. Правильно. Есть технология, которая может записывать. Есть технология, которая может узнавать речь и реагировать разными цветами или, и разными действиями. Некоторые люди строят себе дома automated house. Вы слышите о таких вещах, да? Владелец дома говорит «утро», и тут же открываются окна, зажигается свет, появляется то, что ему нужно. Потом говорит «машина», открывается гараж, выезжает машина. Это не Билл Гейтс, в Балтиморе есть такие дома. Так что технология может переводить речь в действие, но я, все, что я делаю, это речь, технология потом завершает действие. Я говорю, все, что я делаю, это речь. Технология делает мою речь, переводит мою речь в действие. Но технология уже делает. Я-то все, что я говорю, это речь.
Я именно спрашиваю, что повод один и тот же. Я хочу что-то сказать. Если кто-то слушает, то я могу это сказать. Если никого не слушает, я могу это же самое написать, чтобы потом прочли. Есть время.
Или
если
дело.
Я не умею писать, я могу это нарисовать. Повод один и тот же.
Вы можете выражать одну и ту же мысль через речь или через действие. Рисунок – это действие.
Языком двигать или руками двигать – это не две разные действия?
Нет. Хороший вопрос. Движение руками и движение языком – это одно и то же. Разница в том, что если это действие, то просто движение руками недостаточно. Нужно, чтобы это действие было в условиях материального мира. То есть это действие принесло какой-то материальный результат. Тогда это будет действием. Мой язык сейчас, когда я с вами говорю, вот так вот трепещет. И я могу рукой тоже так же делать. И мое действие языка будет столь же успешно, сколь и действие руки. Но рука должна действовать в рамках материального мира, о чем мы с вами говорили. И тогда это будет называться действием. А просто махание руками материальным действием не называется. Знаете, еврей идет с большим арбузом. И встречает второй еврей и говорит, где ты купил такой большой арбуз? Он говорит, подержи. Не знаю.
Дирижер. Он тоже может рукой.
Вопрос очень хороший. Есть условные действия. Есть silent language, есть немой язык.
Да.
Правильно? Приравнивается ли немой язык к действию или к речи? Речь. Это очень хороший вопрос. Что вы считаете?
Речь.
Почему?
Не все равно, чем или рукой, или языком.
Совершенно верно. Это действие, которое не имеет постоянности. Я ничего не изменяю в материальном мире. Это действие, не имеющее постоянности. Тот, кто на меня сейчас смотрит,
тот видит. Тот слышит.
Body language, совершенно верно. Человек, который, не дай бог, не может слышать, вы ему говорите что-то, вы ему говорите, я тебя люблю, это вызовет у него эмоцию тоже. Действие может передавать месседж.
Тогда она выполняет функцию речи.
Нет. Картина может нести определенную идею. Музыка может нести определенную идею. Какая-то скульптура может нести определенную идею. Кохот ханефеш. Силы души проявляются через лавушей ганефеш, одежды души. Без трех типов одежд, одеяний души, душа никак не может проявиться. Душа может проявляться только через мысли, речи или действия. И через что больше? У нее других способов проявления нету. У нее есть язык мысли, есть язык речи и есть язык действия. Все. За рамками этих трех одеяний она не может никак себя проявить. Например, мы смотрим на нашу эту схему. Есть эмоция хесед, доброта. Источником любви является доброта. Эта любовь может проявляться через махшава, мысль. Я буду думать, о, я люблю этого человека. Мы можем любить кого-то и об этом не думать. Маленький ребенок любит своих родителей, но он, может быть, об этом даже никогда не задумывался. Или, как мы знаем из Fiddler on the Roof, из Тевья Молочника, он ее спрашивает, ты меня любишь? Я стираю твою одежду, я делаю тебе ужины, я убираю за тобой весь дом, и ты меня спрашиваешь, я тебя люблю? Она его любит, она просто об этом никогда не задумывалась. Так что можно любить об этом и думать, об этом не задумываться. Это махшава. Есть следующее, дибур, речь. Я могу говорить человеку, я тебя люблю. Можно любить кого-то, ему это не говорить. В чем, как правило, является претензия жены к мужу. Ты меня любишь? Я тебе сказал в день свадьбы, что я тебя люблю. Если что-нибудь изменится, я тебе дам знать. Речь. Есть действие. Можно купить цветы. Можно купить что-то еще дороже. Можно не покупать. В ситуации с Тевьем Молочником его жена проявляла свою любовь через действия. Махшава и дибур. Она не проявляла никогда свою любовь своему мужу. Поэтому он ее спрашивает, ты меня любишь? Она сама думает, я тебя люблю. Видимо, да. Мы с вами говорили, божественная душа, ее стремление – это близость ко Всевышнему. Это то, что она хочет. Она не хочет ни цветов, ни подарков на день рождения, ни хорошей еды. Она хочет выполнять заповеди, изучать Тору. Мы с вами увидим сейчас, на самом деле, почему. В Торе есть два типа заповедей. Повеление, что-то делать, то, что условно называется позитивными заповедями, и запреты, что условно называется негативными заповедями. Не кушай свинину. Не воруй. Или позитивная заповедь. Ешь мацу в Пейсах. Делай кидуш в субботу. Тора говорит нам, что любовь, иными словами, сфера хесед, является источником, является силой, которая стоит за выполнением всех позитивных заповедей. То есть повелевающим нам что-то делать. В то время как гвура, сила, которая является источником страха, робости, стыда, желания отдалиться, является силой, которая стоит за выполнением негативных заповедей, то есть запретов. Если мы подумаем, человек, который работает, потому что боится своего начальника, ни в коем случае не будет делать то, что ему начальник запрещает делать. Но будет ли он делать то, что ему начальник повелевает делать? Для галочки. Поэтому в русском языке есть выражение «работать не на страх, а на совесть». Потому что это человек, который работает на страх, хорошо работать не будет. Он не будет нарушать запреты. Это да. Человек, который боится получить тикет, быстро ехать не будет. Потому что им руководит страх. Но будет ли он при этом выполнять все, что ему полиция повелевает делать, для галочки? Страх является хорошим мотиватором, чтобы что-то не делать. Любовь же наоборот. Любовь является хорошим мотиватором, чтобы что-то делать. Если человек, которого я люблю, попросил меня что-то делать, я буду это делать со всей душой, вкладывая в это свое сердце. Но является ли любовь хорошим мотиватором для того, чтобы не делать то, что человек, которого я люблю, мне запрещает? Нет. Потому что когда сын знает, что мама не хочет, чтобы он курил, он будет курить. Чтобы мама не видела, совершенно верно. Мама хочет, чтобы он убрал комнату, он уберет комнату, любит свою маму. Мама хочет, чтобы он съездил в магазин, он съездит в магазин. Если он любит свою маму, он будет делать все, что она от него требует. Но то, что она ему запрещает делать, он будет делать так, чтобы она не видела, или будет не делать пока, поскольку очень нехотя, ища каждый повод, чтобы на самом деле это сделать. Поэтому для того, чтобы быть, если можно так выразиться, полноценным, соблюдающим евреем, нужно иметь обе стороны. Нужно иметь любовь ко Всевышнему, нужно развивать в себе любовь ко Всевышнему. Любовь является желанием приближения к кому-то. И также есть вторая сторона – гвура, страх, робость, стыд. Что такое стыд? Я не хочу, чтобы меня видели в определенный момент, правильно? Я хочу отдалиться от кого-то. Если я сделал что-то, что не полагается, и меня при этом увидели, я хочу исчезнуть, испариться, чтобы меня не было, правильно? Если вы не хотите, чтобы человеку было стыдно, если вы заметили, что он делает что-то не то, что вы делаете? Вы отворачиваетесь здесь, как будто вас нету, правильно? Вы этого не видели. Поэтому страх, робость, стыд является желанием отдалиться. Когда мне кого-то страшно, я от него убегаю, правильно? Когда я кого-то уважаю, я не хочу к нему очень близко подходить. Уважение тоже является проявлением гвура. Поэтому людей, которых мы уважаем, нам тяжело любить. Людей, которые мы любим, нам тяжело уважать. Потому что уважение и любовь – это две противоположности. Одно есть желание приблизиться, другое есть желание удалиться. В самом конце нашего курса по воскресеньям будем об этом тоже говорить немножко. Затронем эту тему. Так вот, для того, чтобы быть хорошим, настоящим, соблюдающим религиозным евреем, нужно, чтобы у тебя были все эмоции, все понимание, то есть все 10 сферот функционировали, и потом они проявлялись через махшава, дибур, умаасе, мысль, речь и действие в выполнении заповедей. Что происходит с человеком, у которого есть очень много эмоций? Он хочет быть хорошим евреем, он хочет делать все правильно, но при том, что его сердце пылает желаниями служить Всевышнему, он сидит у себя на диване, в гостиной комнате и читает газету. Нет, если он читает газету «Ариэл», он выполняет заповедь изучения еврейства, изучения Торы. Поэтому как раз здесь мы в газете «Ариэл» не говорим. Мы говорим о «Baltimore Sun». А что происходит с человеком, у которого особого желания и порыва, больших эмоций выполнения заповеди нету? У него вот хесед, гвура, любовь ко Всевышнему, трепет перед Всевышним. Там у него что-то не то со всеми эмоциями. Но он нехотя через силу приходит в синагогу, одевает тфилин, молится, соблюдает субботу, нехотя через силу. Безусловно, лучше иметь все правильные эмоции и потом, чтобы эти эмоции имели правильные проявления. Обычно мы с вами считаем, что тот, кто носит одежду, важнее, чем сама одежда. Правильно? Было бы разумно предположить, что кохот ханефеш, силы души, которые происходят из 10 сферот, поэтому более важны, более божественны, более велики, чем лавушей ханефеш, чем одежи, одеяния души. Это не так. Потому что если человек, вроде бы сейчас он поступает очень правильно, но вы знаете, что на самом деле он притворяется. На самом деле в душе он такой хороший человек. Фойлештик, совершенно верно. Почему вас это беспокоит? Вас это беспокоит по двум причинам. Во-первых, потому что даже когда он делает то, что он делает, видно, что он делает не так. А во-вторых, ему нельзя доверять. Он сегодня это делает, завтра он может перестать это делать, правильно? Но если бы себе представили, что человек делает все правильно, и это нельзя отличить от настоящего действия человека, когда он это делает с душой, и если мы знаем, что он все время так будет делать, Тогда в чем проблема, если он это будет делать постоянно? Проблемы нету. Если человек может хорошо притворяться быть хорошим человеком всю свою жизнь, и он будет притворяться так, что никто не может даже узнать, что он притворяется, и он будет делать все 120 лет своей жизни, пусть притворяется. Кто ему мешает? Если он может так притворяться. Я не знаю, это возможно ли. Но если он может, пусть притворяется. Но есть еще один очень важный момент. Духовный момент. Кохот ханефеш. Силы души – это то, как душа уже спускается внутрь тела человека. Это, если так можно назвать, материализация души. Тора говорит нам, как ни странно, что когда человек начинает изучать Тору, то его разум, хохма, бина и дат, разум, три уровня разума, первые три сферот, это кохот ханефеш, силы души, которые могут думать о всем чем угодно. Он может изучать физику, может изучать то, что написано в новостях, о выборах, которые сейчас происходят, а может изучать Тору. Когда этот разум начинает изучать Тору, то тогда вдруг его разум наполняется мыслями Торы, а мы знаем, что Всевышний и его разум едины. Мы и наш разум – это две разные вещи, поэтому человек может менять свои мысли, свое понимание мира, правильно? Всевышний и его разум – это нечто единое. Поэтому, когда человек думает о Всевышнем, когда человек изучает Тору, то его разум пронизывается чем? Самим Всевышним. Если вы помните, когда мы с вами говорили о слове «даат» на предыдущем занятии, мы с вами говорили, что «даат» – знание, также называется воссоединением. И мы с вами проводили пример того, что написано в книге «Бытия Берешит» «Ве Адам яда эт хава». Всевышний пишет в Торе: «Адам познал хаву». И она зачала. Почему интимные отношения в Торе называются термином «знание»? Потому что знание, Тора говорит, там есть самое великое воссоединение. Когда я изучаю Тору, я воссоединяюсь с Торой. Мой разум пронизывается Торой. Таким образом, силы моей души, кохот анефеш, это материализация моей души, вдруг становятся божественными. Они становятся еще выше мои хохма бина и дат, мой разум становится еще божественнее, чем он был до этого. А когда я выполняю заповеди, любовь к Всевышнему меня толкает к выполнению позитивной заповеди. И я сейчас начинаю одевать тфилин или зажигать субботние свечи. Так вот, мои кохот, анефеш, силы моей души, которые могли бы заниматься всем чем угодно. Я мог бы сейчас вместо того, чтобы зажигать субботние свечи, зажигать пионерский костер или барбекю. А я зажигаю субботние свечи. Так тем самым я выполняю мицву Всевышнего, заповедь Всевышнего. А заповедь Всевышнего, мы знаем, есть желание Всевышнего. А Всевышний и его желание, так же, как и его разум, едины. У нас наше желание и мы две разные вещи, поэтому я могу вчера хотеть одно, а сегодня что-то противоположное. Всевышний и его желания едины, поэтому он и его мицва это едины. Поэтому, когда я выполняю заповедь, я при этом воссоединяю себя, свою материальность и свою душу со Всевышним. Моя душа обретает воссоединение с Всевышним, когда я выполняю заповедь, которая более великая, чем когда-либо, когда она жила в моем теле.
Простое объяснение, почему проявление души более важно, чем сила. Потому что если силы души, это если душа полная и сильная, это прекрасно для высших миров. Потому что там душа только душа. Сюда мы посланы, чтобы преобразовывать мир.
Силы души. Силы души сами по себе ничего не значат. У меня есть много физической силы. Но я сижу в кресле и ничего не делаю.
Нет, минуточку. Мысль, речь и действие.
Это одеяние.
Одеяние. Вот это я имел в виду не проявление, а одеяние. Одеяние более важно.
Правильно. Мы об этом... Да.
Более важно.
вы совершенно правы. Вы говорите, что мы живем в материальном мире, в материальном мире мы должны работать и делать материальные вещи, поэтому одеяние души, мысль, речь и действие намного более важны, чем силы души. Вы правы, но я сейчас говорю с духовной точки зрения, с божественной точки зрения, одеяния души также более важны, чем силы души. Потому что одеяния души могут быть в чем угодно. Человек может использовать свои одеяния души, чтобы получать все удовольствия материального мира и о Боге не думать. Но когда человек использует свои одеяния души для божественности, то при этом он и его душа обожествляются, поднимаются на такие высоты, на которые сама душа даже не могла бы без этого подняться.
Она просто делает свою работу. Поэтому и хорошо. Она просто делает свою работу.
Роман, вы вообще понимаете, с чисто прагматической точки зрения.
Ну, точно.
Это правда. Она выполняет свою работу. Но при этом у нее есть fringe benefit. Fringe benefit, побочный бенефит, который душа получает, то, что она возвышается еще даже выше, чем она была до этого. И поэтому в Пиркей Авот сказано, один час, проведенный в этом мире в стремлении приблизиться ко Всевышнему и исполнению хороших поступков, более велик, чем вся жизнь грядущего мира. Потому что в грядущем мире, на небесах, душа не будет иметь возможности воссоединиться со Всевышним, так же, как она воссоединяется здесь, когда человек изучает Тору или выполняет заповеди.
Грядущий мир имеется в виду после смерти?
В том числе после смерти, да. До и после, да. Поэтому у человека здесь есть возможность выполнять заповеди и обожествить, вознести, поднять свою душу настолько, насколько она без этого материального мира не может подняться. Ни до жизни, ни после. Именно поэтому, когда человек умирает, сказано, что его душа поднимается на намного более высокий уровень, чем тот, с которым она спустилась в этот мир. А насколько более высок этот уровень, зависит от того, что он делал в этом мире. Это не потому, что Всевышний сидит и засчитывает, и ставит галочки каждую, по поводу каждой заповеди, которую он сделал. Нет. Это сама душа обожествляется, воссоединяется с Всевышним при помощи каждой заповеди. И поэтому она возносится после смерти человека на намного более высокий уровень уже.
Ну и что? Что на высокий уровень? Что от этого? Что за бенефиты от этого души?
Большее количество дней отпуска.
О, я про это спрашиваю.
И причем либо в Гавайес, либо в Карибинс. А без визы мы вас только в Ocean City пошлем, и все. Душа стремится приблизиться ко Всевышнему. Мы сейчас говорим о желании души. Божественная душа, все, что она хочет, это приблизиться к своему источнику, приблизиться ко Всевышнему. Поэтому она, находясь в духовных мирах, имеет возможность приблизиться только постольку, поскольку. Спускаясь в этот мир, она обретает возможность воссоединиться со Всевышним настолько, насколько она не имела до этого и не будет иметь после этого. Поэтому она обретает возможность исполнения своего желания.
Ну так что за бенефиты его души? Это трудно понять.
Самый большой бенефит для человека, да, это исполнение его желаний. Самый большой бенефит для души также исполнение ее желаний. Вы хотите съесть мороженого, окей? Я вам дам мороженое. Что за бенефит? Я все время хотел съесть мороженого. Вот я получил мороженое, я получил бенефит, правильно? Душа хочет приблизиться ко Всевышнему, для нее это мороженое. Soft ice cream. Coco chocolate vanilla mix with sprinkles on top, on the sugar coat. Это для души является исполнением ее желаний. Следующий класс мы с вами продолжим разговор о душе и о том, насколько она воплощается в этом мире и насколько она возносится при выполнении заповедей.
Вот, например, преступник. И потом человек умирает и...
Югуль?
Да.
Неотработанная?
Да.
Югуль, да.
Совершенно верно, да.
Бенефиты засчитываются? Или это просто...
Бенефиты засчитываются для той части души, которая...
Уже отработана.
Которая отработана, совершенно верно.
Отработана, она новая.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому она спускается в этот мир, потому что у нее не было возможности в прошлый раз. У этой части души не было возможности подняться,
проявиться
совершенно в прошлый раз. Поэтому она должна спускаться сюда назад, совершенно верно.
А по поводу преступников, вот как бы все равно...
На... И мороженое не давать.
Не-не, я выведу все равно на более высокий уровень потом.
Нету человека, который не исполнял бы заповеди хоть как-то, хоть где-то в течение всей своей жизни. Этого не бывает. Преступник может быть преступником, и за те преступления, которые он совершил, он будет наказан. Но благодаря тем заповедям, которые он при этом выполнял, он был преступником, но он один раз кому-то помог. Он хорошо относился к своей маме. Он, может быть, плохо, но как-то воспитывал своих детей.
Он воровал, но не убивал.
Он, в отличие от меня, имел возможность выполнить заповедь «не убей», потому что у него была реальная возможность и желание кого-то убить, и он его не убил. Он выполнил заповедь «не убей», видите? Он один раз хотел кого-то обворовать, и не обворовал, выполнил заповедь «не кради». Вот и все. Поэтому он какие-то заповеди выполнял. За счет этих заповедей его душа имела возможность вознестись.